Глава 13. Ловушки компьютерной сети. Андрей понятия не имел, где искать капитана Крокса. Перед ним была огромная Деметра, и капитан находился где-то на ней, если, конечно, он не остался в гиперпространстве или его не забросило в океан.
«Отправляйся домой и смотри теленовости. Мы должны быть в курсе основных событий», — твердо решил попугай.
«А ты?»
«Я буду летать и высматривать капитана, но, если хочешь, поступим наоборот. Ты будешь летать, а я смотреть теленовости».
Расправив разноцветные крылья, попугай сорвался с ветки и улетел. Андрей окольными путями через парк помчался домой, представляя, какую взбучку получит от родителей. Но все оказалось даже хуже, чем он ожидал. Мама посмотрела на него красными от слез глазами. «Баюн, в робототюрьме в главном бункере. Мы только что смотрели новости. Завтра к полудню его переплавят. Это все из-за тебя», — только и сказала она. Она взяла у сына маленький ящичек няньки, увидела там какую-то свою заколку, которую сама когда-то подарила воспитавшему ее роботу, зарыдала и ушла в свою комнату. Чувствуя себя виноватым, мальчик печально отправился в свою комнату и включил видеовизор. Там в очередной раз прокручивали ту сцену в парке, когда Лависа гневно топала ногами, заливаясь слезами. Видеокамера показывала эту сцену на втором плане, а на первом негодующий диктор голограмма, тот самый 34-зубый, олицетворявший общественное мнение, комментировал. «Как мы видим, бедная девочка бьется в истерике, потрясенная бесчеловечным обращением с ней пиратов, из лап которых ей, к счастью, удалось вырваться. По последним данным следствия, к пиратам примкнул и свихнувшийся робот-нянька устаревшей модели по кличке Баюн. Завтра утром в первую же плавку оба робота, представляющие немалую опасность для мирных граждан, будут уничтожены. Продолжается интенсивный поиск капитана Крокса, но, судя по всему, пират погиб при неудачной попытке пространственного перемещения». Андрей прослушал несколько выпусков новостей и задремал у видеовизора, ожидая возвращения попугая. На рассвете мальчика разбудил стук в стекло. Он вскочил, выглянул в окно и увидел, что недалеко от их дома замер планетоход. Чьи-то мощные руки подхватили мальчика и выдернули его из окна, как морковку из грядки. «Капитан, вы живы?» — обрадованно воскликнул мальчик. «Тш-ш-ш!» — пират тревожно огляделся.
«Потом все расскажу. Не надо кричать, разбудишь родителей. Где Грохотун?»
«В робототюрьме вместе с Баюном они,
вероятно, пойдут в переплавку», — закончил за него капитан.
«Но откуда вы знаете? Тоже смотрели новости?»
«Я изучил психологию людей, и этого достаточно. Человечество никогда не доверяло роботам, впрочем, как и самому себе», — грустно усмехнулся пират. «Залезай в планетоход, там поговорим».
Они направились к машине, но тут неизвестно откуда появился попугай и уселся на плечо к любимому шефу.
«Хозяин, вот вы где, я вас всюду ищу!»
— немедленно затараторила птица.
«А меня только что не сожрали, все перья из хвоста вырвали».
«Жаль, что не сожрали. И кто?»
«Какая-то штука на кожистых крыльях. Свалилась сверху, и цап, я едва вырвался».
«Птеродактиль?» — спросил Крокс.
«Нет», — запротестовал попугай, — «другая штука с длинным хвостом, который помогает ей маневрировать в воздухе».
«Наверное, это рамфоринг», — сказал Андрей, называя другой распространенный вид летающего ящера.
«Во-во, рамф этот самый», — подтвердил попугай, — «он и есть, только при первом знакомстве он мне почему-то не представился».
Они сели в планетоход, и Крокс выехал на одну из дополнительных дорог, ведущих по зеленому растительному поясу периметра. «Капитан, откуда у вас планетоход?» — спросил Андрей.
«Один друг одолжил».
«Разве у вас на Деметре есть друзья?» — удивился мальчик.
«Оказалось, что есть», — усмехнулся пират. «Всегда приятно найти друга, особенно когда этого не ожидаешь».
Василиса дотронулась тыльной стороной ладони до распухшей щеки. «Тебя укусил димитрианский клещ?» — спросил Андрей. «Точно. И даже три раза», — мрачно кивнула девушка. «А потом тот же клещ одолжил нам эту машину». «Но вы же говорили, друг?» — удивился мальчик, поворачиваясь к капитану.
«А кто мешает дружить с клещом?»
— пожал плечами пират. Крокс заехал в густые заросли кустарника, в которых планета хоть нельзя было увидеть сверху, и остановил машину.
«До начала переплавки осталось 6 часов», — сказал он. «Я полагаю, объяснять, что мы должны выручить Грохотуна и твоего няньку, не нужно?»
«Конечно, нет», — воскликнул Андрей. «Давайте нападем на робота-тюрьму. Я знаю, где она находится».
Капитан покачал головой. «Это плохая идея», — сказал он. «Я уже думал об этом. Там надежная охрана и толстые стены. Даже если нам и удастся пробиться к ним, то назад мы уже не выйдем. Подоспеет подкрепление, и нас схватят. Нет, нападать на тюрьму мы не станем».
«Но как же? Вы же сами говорили, что...» Мальчик был разочарован. Словно прочитав его мысли, пират нахмурился.
«Есть и другие способы им помочь», — сухо сказал он. «Надеюсь, тебе известно, что вся Деметра, все ее энергосети, купол, силовая защита, периметр, связь, коммуникации, водоснабжение, банки, валютно-кредитные операции, торговля, одним словом, все это управляется единым компьютером».
«Да, я знаю. Мы проходили это в школе. Это единая димитрианская компьютерная сеть, которая соединена с всегалактической компьютерной сетью», — кивнул мальчик.
«И как ты отнесешься к тому, чтобы подкинуть этой сети вирус? Испортить ее и взять управление Диметрой на себя? Пускай хоть раз в истории человечества власть послужит благим целям».
«Капитан, но как мы проникнем в мозг главного компьютера, в его процессор? Там отслеживающих систем и программ фильтров больше, чем где бы то ни было. Компьютер защищен от всяких вторжений».
«Это будет очень сложно», — подтвердил пират. «Мне удавалось проникать в президентский компьютер, но доступ к главному процессору даже для меня всегда был закрыт. Тут не срабатывают никакие пароли. Сеть как стальной шар без единой лазейки, в которую можно было бы проникнуть. Это самая неприступная и самая защищенная компьютерная сеть во Вселенной. Она самодостаточна и самоуправляема. В ее работу не может вмешаться даже президент, потому что единство и целостность галактических управляющих систем никем не могут быть нарушены».
«Я слышал об этом», — вмешался болтливый попугай. «Во Вселенной найдется немало опытных хакеров, компьютерных взломщиков, которые полжизни отдадут за то, чтобы проникнуть в одну из таких сетей. По сути дела, именно эти сети, а не президенты, являются теперь властителями галактик. Но там установлены чудовищно навороченные системы защиты».
«Неужели нет никого, кто смог бы проникнуть в главный управляющий процессор?» — спросил Андрей.
Капитан пристально посмотрел на него.
«Это сможешь сделать ты», — убедительно произнес он.
«Я?» — растерялся мальчик.
«Ты», — повторил Крокс, — «а я буду тебя направлять. Мы зашлем твое сознание в компьютер. Ты постараешься преодолеть все изгибы сети и добраться до главного процессора. Запомни, тебе предстоит не дать засечь себя программам-охранникам».
«Но, капитан, как же?»
«Другого выхода нет. Я бы, не задумываясь, пошел бы сам, но кто-то должен вести тебя по сети, оставаясь снаружи», — сказал пират. «Конечно, есть еще Василиса, но она ничего не понимает в компьютерах, а попугай — робот, а роботизированному сознанию путь в эти сети закрыт».
Капитан вытащил полупрозрачный шлем, к которому тянулись разные провода, и протянул его мальчику.
«Если ты действительно хочешь спасти Баюна, то это единственный шанс. Но помни, риск велик, очень велик. Никому прежде не удавалось сделать этого».
Андрей сжал шлем ладонями. «А что будет, если я не смогу, и программы стражи засекут меня?»
«Не дай окружить себя, помни. Человеческое сознание всегда находчивее любой машины. Будь изобретательным».
«А если все-таки они меня засекут и окружат, то тогда что?»
Капитан выдержал паузу.
«Тогда ты сойдешь с ума», —
медленно сказал он,
— «посылая твое сознание Оно окажется там целиком, и если застрянет в лабиринтах компьютерной сети...
Короче, ты спятишь, чокнешься, рехнешься, сбрендишь, скатишься с катушек и треснешь куполом. Бестактно закончил попугай. Станешь круглым идиотом, таким, что даже грохотун по сравнению с тобой будет казаться гением. Всю жизнь тебя будут кормить с ложечки. Помнится, знавал я одного такого неудавшегося хакера. Он тоже попытался влезть в сеть, но его засекли сторожевые программы, а потом всю жизнь взломщик только таращился в пустоту, ничего перед собой не видя. Просто стал растением, а не человеком.
Крокс позволил попугаю договорить и пристально посмотрел на мальчика.
«Риск огромен. Я постараюсь провести твое сознание по сети через компьютер президента и через охранные системы первого и второго уровней. Возможно, там у тебя возникнут галлюцинации и всякие видения. Не бойся их. Это всего лишь уловки. Слушайся всех моих советов. Не верь ничему, что тебе будет казаться и что ты увидишь. Поступай только так, как я тебе скажу, и соберись с духом».
«Хорошо». Андрей глубоко вздохнул и надел на голову шлем.
«Желаю тебе удачи»,
— тихо сказала Василиса. Но мальчик уже не слышал ее. Какой-то стремительный водный поток подхватил его и понес куда-то. Он не видел больше ни планетохода, ни капитана Крокса, ни Василисы, а только старался удержаться на плаву. Но вода захлестывала, стараясь пробиться к нему в легкие и задавить его. Андрей барахтался, испытывая панический ужас. Неужели он уже в процессоре, и программы стражи набросились на него? Ревущая бездна поглощала мальчика, он не видел ничего вокруг, кроме каких-то мелькающих пузырьков. Андрей не выдержал и закричал.
«Спокойно, без паники!» — услышал он ровный голос капитана. «Я предупреждал, это всего лишь миражи. Так всегда бывает, когда сознание отрывается от тела. Расслабься, пока ты только в городской сети и идешь в потоке импульсных сигналов. Ты еще даже не вошел в секретный президентский сектор».
«Но здесь вода!» — задыхаясь, произнес мальчик.
«Нет никакой воды, возьми себя в руки. Это реакция твоего сознания на неожиданный испуг». Жестко одернул его Крокс.
«Как бы не так, испуг. Я уже почти захлебнулся»,
— подумал Андрей, чувствуя, как волны переворачивают его и тащат на дно. Но когда мальчику показалось, что он уже погиб, волны внезапно исчезли. Значит, его сознание уже справилось с наваждением, приспособившись к новым условиям. Теперь он просто продвигался в потоке электронов, а вокруг словно открывались и закрывались дверцы, пропуская его. Андрей чувствовал, что он перетекает из одного компьютерного терминала к другому, двигаясь по сети по направлению к главному процессору. Он и сам ощущал себя частью машины. Щелчок. Еще щелчок. Андрей сделал еще несколько шагов и вдруг провалился в океан чисел. Единица и ноль... Да и нет, компьютерное мышление, только черное и только белое, два цвета и миллиарды однообразных чисел. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, нет, нет, да, нет. Сигнал и пропуск сигнала, все сливается в какой-то сумасшедший калейдоскоп. Если компьютерный терминал был закрыт, а такое случалось, Андрей направлял свое сознание в обход. Капитан Крокс вел его по лабиринтам, как проводник.
1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, да, нет, да, 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 да. От этого можно сойти с ума. Все-таки приятнее, что чаще да, а нет реже.
На каком-то изгибе компьютерной сети Андрей увидел сам себя. Его сознание стало как гусеница, как длинная последовательность чисел. Он был записан как цепь компьютерных сигналов 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1.
Интересно, сколько во мне знаков? Миллиард? 2 миллиарда?
Мелькнуло в голове мальчика, и он почувствовал, что где-то дальше по цепи возникли какие-то новые цифры, зафиксировав эту его мысль.
Вся память — это цифры, все цифры, океаны цифр.
Откуда-то, как синий упырь, выплыл голографический робот-преподаватель математики в школе. «Цифры — это все. Все можно выразить цифрами», — сказал он и, дрогнув, превратился в круглый ноль, растворившийся среди триллиардов других нолей.
«Как ты ползешь?»
— внезапно нарушил однообразное щелканье старинных счетов, тоже какие-то выверты сознания, капитан.
«Здесь какие-то числа. Я сам как цепочка чисел»,
— с трудом выговорил Андрей, чувствуя, что сам стал на два ноля больше.
«Каждое сказанное слово — ноль. Каждое несказанное слово — единица. Актуальное и потенциальное состояние», — объяснил капитан.
«Я ничего не понял», — пожаловался Андрей.
«А тут и понимать нечего», — усмехнулся пират. «Слово — серебро, а молчание — золото. Ты только что получил числовое обоснование этой пословицы».
Неожиданно голос капитана стал напряженным и суровым.
«Приготовься. Входим в президентскую компьютерную сеть. Соберись, я проведу тебя через систему охраны третьего уровня».
Внезапно океан чисел пропал, хотя еще минуту назад Андрей барахтался в нем. В мире сознания все происходит вдруг. Коридор лабиринта свернул, и прямо перед мальчиком выросла глухая кирпичная стена со вмазанными в нее кусками стекла и ржавыми гвоздями.
«Снова игра сознания», — подумал он, зная, что в мире компьютерных сетей никаких стен быть не может.
Андрей повернулся, пытаясь найти обходную лазейку, как он это делал прежде, но сзади тоже выросла преграда. Стены сдвигались, зажимая его между собой. Возможно, это было иллюзорно, но мальчик чувствовал, что его замуровывают заживо. Наверное, он угодил в одну из ловушек третьего уровня. Подумать только, а ведь впереди еще два. Это так же обидно, как попасть в сражение и сразу погибнуть. Интересно, кто был первым убитым в Великой войне? Ведь должен же кто-то быть первым. В войнах всегда есть первые, вторые, третьи погибшие, нет только последних. Мелькнуло в его сознании. Андрей заметался между двумя сжимающимися стенами. Еще немного, и они раздавят его в лепешку. Даже уверенность в том, что его тело сейчас где-то совсем в другом месте в планетоходе Крокса, уже не спасала.
«Капитан, куда вы пропали?»
— закричал Андрей, и голос его потонул в камнях. «Капитан!» Стены сжимались. Андрей почувствовал ужас. Не мог же Крок сбросить его, а если... «Капитан!» — он вложил в этот крик все силы своего сознания. «Где вы?» Мгновения ожидания были томительными.
«Спокойно!»
— раздался голос капитана.
«Спокойно! Я не мог к тебе пробиться, дефекты связи. И потом у нас тут наверху жарковато. Я имею в виду, что нас засекли, и мы отрываемся от погони».
«Меня сжимают стены. Что делать? Вы обещали провести меня».
«Не разговаривай. Возьми клавиатуру и набирай те числа, которые я буду тебе диктовать. 832. 458.
«Капитан, но тут нет клавиатуры. Здесь стены».
Мальчик заметался между каменными глыбами.
«Они есть, уверенно», — сказал Крокс. «Это твое сознание, и в нем будет все, что ты захочешь. Просто вообрази себе клавиатуру».
«Но я не могу, не могу».
«Не можешь, значит, ты погибнешь. Подумай об Аюне, соберись силами и воображай. Ну же!»
Хотя было непросто успокоиться и вообразить что-то, когда надвигаются стены, Андрею это удалось. Он хотел закрыть глаза, чтобы представить себе стандартную компьютерную клавиатуру, но вдруг она появилась перед ним сама собой, повиснув в воздухе. Стены уже почти сомкнулись, еще немного и раздавят его. «Я готов, капитан!» — крикнул мальчик. «Диктуйте!» Секундная пауза показалась ему вечностью, но вот Крокс стал произносить
832, 458, 392, 45, реванш, 2, допуск.
«Капитан, сколько там еще слов?»
Андрей старался не смотреть, но краем глаза заметил, как длинные ржавые гвозди, торчащие из стен, уже нацелились на него. Через 10-15 секунд стены сомкнутся.
«Допуск, Лависа. Последнее слово — Лависа. Это личный пароль президента. Вот он и ввел в него имя дочери. Набрал? Теперь нажимай на Enter».
думая о том, что произойдет, если он набрал хотя бы одну цифру неверно или Крокс ошибся, диктуя ему, Андрей нажал на Enter. Промелькнули томительные мгновения, и стены вдруг рассыпались и пропали. Одновременно исчез, как карточный домик, весь лабиринт, причем огромные валуны пролетали сквозь тело мальчика, не причиняя ему вреда, а на черном фоне вспыхнула яркая надпись, словно сложенная из звезд Вселенной. «Прошу прощения за попытку вас уничтожить. Я выполнял долг. Пароль введен верно. Допуск в президентскую сеть разрешен».
«Все в порядке?» — спросил капитан.
«Да, все хорошо. Машина просит прощения за то, что хотела меня уничтожить». Хотя беседующий с ним Крокс был невидим, словно скрыт за черной ширмой Вселенной, Андрей отчетливо услышал его смешок.
«У нее есть схема юмора», — заявил пират. «Но не расслабляйся. Это были компьютерные стражи третьего низшего уровня. Впереди два самых серьезных».
«Как дела у вас наверху, капитан? Вы говорили, вас преследуют».
«Да так, ерунда. Прицепились тут два планетохода звездного патруля.
И что с ними? Все еще на хвосте?»
«Нет, они слетели в канаву, пытаясь вписаться в поворот. Кажется, один из них взорвался», — спокойно ответил пират.
Теперь Андрей понял, почему голос Крокса, диктовавшего ему пароль, иногда пропадал и звучал напряженно. В эти минуты пират отрывался от погони на предельных скоростях, и, возможно, его планетоход обстреливали. «Сейчас погони нет?» — спросил Андрей.
«Пока нет. Мы тут заехали в одно тихое местечко. Если будет необходимо, бросим машину и уйдем пешком через заросли, таща на себе твое бренное тело. Довольно забавно, не правда ли? Твое тело здесь, а ты где-то там».
«Куда уж забавнее», — содрогнулся Андрей, думая, как это ужасно, когда сознание и тело разлучены, и пока он здесь, в компьютерной сети, его тело находится где-то там вдалеке.
«Привыкай. Думаешь, мне легко было привыкнуть к тому, что мое тело похоронено на борту моего же флагмана, и я каждый день раза по три прохожу мимо своего склепа?»
Киборг помолчал и сказал:
«Ладно, соберись силами. Идем на штурм второй степени защиты. Помни, что тут программы-фильтры уже посерьезнее, и обмануть их будет не так просто».
Андрей сосредоточился, готовясь посмотреть, какой сюрприз преподнесет ему его сознание на этот раз и каким образом отразится на нем действие программ-фильтров. Их задача — не пустить его в святая святых, центральный управляющий процессор. Не пустить любой ценой. Растоптать, раздавить, рассеять, перекрыть доступ, заблокировать.
«Запомни», — сказал капитан Крокс, — «охранные программы делятся на две группы. Первая — обнаружители, вторая — чистильщики. Первые — наблюдатели, вторые — солдаты. В задачу наблюдателей входит засечь хакера и передать его в руки программ чистильщиков, которые постараются не пропустить тебя в управляющий процессор. Если для этого им нужно будет тебя уничтожить, они так и поступят. Тебе необходимо обмануть программы, поэтому постарайся расслабиться, полностью расслабиться. Если они почувствуют малейшее напряжение, то убьют тебя».
«Радужная перспектива», — невесело хмыкнул Андрей и вдруг ощутил, что в черной пустоте он уже не один. За ним явно наблюдали чьи-то внимательные настороженные глаза.
«Программа-наблюдатель проверяет мою реакцию», — подумал мальчик.
Пустой мир вокруг него постепенно менялся. Вспыхивали деревья, озера, зажигалось солнце. Услужливое сознание спешило заполнить призрачную страну. Спустя несколько секунд перед ним возник лес. Иллюзия была настолько явственной, что мальчик даже усомнился, что он по-прежнему находится в сети президентского компьютера, и подумал, вдруг он в самом деле у леса. Андрей старался по виду деревьев определить, какой это лес, земной или димитрианский. Перед ним тянулась почти сплошная стена замшелых вековых стволов с корявыми ветвями и морщинистой корой. Из земли виднелись узловатые переплетающиеся корни, густо поросшие папоротником. Вид этого леса был намного приятнее, чем бурлящий океан цифр или лабиринт. и мальчик ощутил себя в привычной обстановке. И как только он немного ослабил бдительность и подумал, что сможет проникнуть в главный процессор, как из леса выскочил волк. Зеленоватый, покрытый чешуей с мощной грудью и кривыми лапами, он был похож на волка весьма отдаленно. Уши зверя были настороженно прижаты. Он приближался неровными короткими прыжками, норовя забежать сбоку.
«Внимание!» — сказал капитан Крокс. «Тебя засекла программа обнаружения».
«Но ведь это волк».
«Твое сознание находит привычные формы. Будь на твоем месте кто-нибудь другой, он увидел бы что-то иное. Все же это программа. Что она делает?»
«Бегает вокруг меня кругами. Все ближе. Капитан, что предпринять? Кажется, в лесу появились еще чьи-то глаза».
Программа обнаружения что-то заподозрила и подключила дополнительные блоки. Вероятно, какая-то ее часть была заархивирована и теперь саморазворачивается.
«И какой выход, капитан? Постараться убежать?»
Андрей начал пятиться от волка, и хищник, заметив это, приготовился к прыжку. Пасть его раскрылась, и показались белые клыки.
«Она скалится».
«Спокойно, не шевелись. Смотри ей прямо в глаза». Постарайся подчинить ее своей воле.
Но это же программа.
Пока она тебя только подозревает, но твердой уверенности у нее нет, иначе давно были бы вызваны программы уничтожения. Ты идешь по сети президентского компьютера, и не исключено, что это внушает программе определенное уважение к тебе. У компьютеров тоже существует первоочередность тех или иных сигналов.
Подобие волка остановилась между лесом и Андреем, наклонила голову к земле и зарычала. Это рычание мальчик понял примерно так. «Попытаешься войти в лес, сделаешь хотя бы шаг вперед, тебе конец. Но ты можешь повернуться назад и уйти, тогда я тебя не трону».
«Она не пускает тебя на жесткий диск», — объяснил капитан. «Бережет базу данных».
«Так лес — это жесткий диск?»
Сомневаясь, спросил Андрей. Он разбирал и собирал в школе на уроках труда не один компьютер и знал, что такое жесткий диск и как он выглядит. У них в школе предмет сборка компьютеров изучали до профилактики и техобслуживания роботов, которое читалось одновременно с законами и принципами робототехники.
«И что мне делать, так и стоять здесь?» — спросил мальчик.
«Стоять-то ты можешь, но у нас не так много времени». — сказал Крокс. — До переплавки роботов осталось чуть больше 3 часов. Постарайся двигаться вперед, но только очень медленно, маленькими шагами, и излучай дружелюбие.
Очень осторожно Андрей сделал крошечный, едва заметный шажок. Волк остался на месте, но, повстопорчившийся на его загривке шерсти, мальчик понял, что его маневр не остался незамеченным. Еще один маленький шажок — и волк попятился назад буквально на несколько сантиметров. Поняв это как отступление, Андрей осмелел и шагнул вперед уже решительнее. Но в этот момент капитан вдруг закричал: «Назад, живее! Не задавай вопросов!» Мальчик отскочил, не понимая, в чем дело, подчиняясь властному окрику пирата. В воздухе мелькнуло что-то большое, темное, и земля в том месте, где он стоял секунду назад, провалилась, словно вмятая огромным невидимым валуном. Останься Андрей на прежнем месте, его бы расплющило. Внезапно на траве у образовавшейся трещины вдруг возникла красная полоса, словно прочерченная по гигантской линейке.
«Это программа уничтожения», — сказал Крокс. «Я засек ее в последний момент. Судя по тому, что ты жив, это было предупреждение».
«Капитан, здесь возникла какая-то полоса, вроде границы».
«Это и есть граница. Они провели тебе черту, за которую нельзя заходить. За ней начинается жесткий диск. Если ты попытаешься ее перейти и вторгнуться на диск, ты уже видел, что может произойти».
Волк ехидно скалился, прохаживаясь у леса с другой стороны и искоса поглядывая на юного хакера.
«И что мне делать?»
«Этот вопрос ты задаешь чаще всего», — усмехнулся пират. «А самому трудно догадаться. Иди вдоль черты, не переходя ее, и постарайся найти лазейку. Никакая защита не может быть универсальной. Далеко до леса?
20 метров,
прикинул Андрей. Запомни, лес — это жесткий диск с базой данных управляющего компьютера. Так он, во всяком случае, запечатлелся в твоем сознании. Если найдешь место, где черта ближе к лесу, сразу прыгай и попытайся укрыться за деревьями. Как только ты окажешься на жестком диске, программа уничтожения не сможет тебя стереть, чтобы не повредить диск. А уничтожать базу данных она не станет. Короче говоря, если ты живым добежишь до леса, то спасешься. Там ты окажешься в безопасности.
Вы уверены, капитан? А если я не добегу?
Должен добежать, уверенно сказал Крокс. У тебя нет другого выхода. И запомни, нет такого препятствия, которое нельзя было бы преодолеть. Главное, не сдаваться.
Андрей пошел вдоль проведенной для него границы, а волки скользили за ним с другой стороны на некотором отдалении. Мальчик помнил, что сказал ему капитан: нужно проскочить в лес, и тогда уцелеешь. Граница то отодвигалась от леса 30-40 метров, то немного сближалась с ним. И вот в одном месте, в небольшой рытвине, красная полоса вдруг сделала большую петлю и сблизилась с лесом 10 метров. Андрей понял, что это тот самый дефект в защите компьютерной сети, о возможности которого предупреждал Крокс. Сейчас или никогда, другого случая не представится. Внезапно прыгнув вперед, зная, что волки уже заметили его движение, мальчик метнулся к лесу. Он мчался, как стрела, но эти 10 метров показались ему марафоном. Он пробежал только половину пути, когда опять пронеслось что-то черное, и Андрей почувствовал, что земля позади него вдавилась от мощного удара. Потом точно такой же невидимый топор врезался в землю 1 метр впереди мальчика. Почва разверзлась, но мальчик успел прыгнуть, вложив в этот прыжок все силы, и упал уже в лесу. Ему показалось, что он должен был удариться о дерево, но оно оказалось прозрачным, как объемная голограмма. Сзади беспомощно завыли волки. Вой становился все тише, а звери-наблюдатели съеживались и уменьшались прямо на глазах, пока не затерялись в микропространстве.
«Ты прорвался на жесткий диск, поздравляю!» — услышал Андрей голос капитана. «Но теперь тебе предстоит самая трудная часть. Ты должен попасть в святая святых, в оперативную память управляющего процессора». Только тогда ты сможешь действительно спасти Баюна и Грохотуна. В противном случае тебе придется целую вечность пылиться на крайних секторах жесткого диска среди всякого хлама.
А где находится оперативная память?
Ну, здравствуйте! Ты же говорил, что разбирал и собирал компьютеры, — удивился Крокс. Неужели ты никогда не видел плату оперативной памяти или никогда не наращивал ее? По-моему, этим занимаются все мальчишки.
Но сейчас-то я внутри компьютера, а не снаружи. Я не знаю, где искать оперативную память и как в нее попасть. Там есть еще программы защиты.
А вот эту загадку тебе придется решать самому. В ближайшее время я вряд ли смогу тебе помочь. А чтоб их! Осторожнее, Василиса!
И голос пирата исчез. Но, капитан, вы слышите меня, капитан!
Ответа долго не было, но Андрею показалось, что он услышал несколько выстрелов. Очевидно, какая-то связь с телом у него сохранилась.
«Нас окружили. Была перестрелка. Она и сейчас продолжается. Кажется, тот клещ, который одолжил нам свой планетоход, все-таки сумел добраться до периметра и поднял тревогу, сообщив, что я здесь».
Послышался, наконец, голос Крокса.
«Капитан, вы не сможете сейчас давать мне советы?»
«Увы, нет. Видишь ли, здесь идет бой. Если я отвлекусь, то получу лазерный луч в голову, тогда советовать тебе будет уже некому. Держись, парень, теперь все зависит только от тебя. Только ты сможешь спасти всех нас. У тебя в запасе 3 часа!»
Голос Крокса смолк. Андрей знал, что там наверху капитан пошел на прорыв на планетоходе, а мальчик остался один на жестком диске.
«От меня теперь зависит все. Не трусить», —
сказал он сам себе и двинулся через базу данных, пытаясь найти выход к плате оперативной памяти.